первого текста. Как узнали его, Шрилу Шукадеву, сына Авьясы, жители Хастинапура, современного Дели, когда после странствий по провинциям Куру и Джангала он вошел в их город, выглядя как немой безумный дурачок. Комментарий Шрилы Прабхупады. Раньше нынешний Дели в честь его основателя царя Хасти назывался Хастинапуром. Госвами Шукадева, покинув родительский дом, скитался под видом безумца, и потому горожанам было очень трудно распознать в нем духовно возвышенную личность. Следовательно, мудреца узнают не по внешности, а по его речам. К садху, великому мудрецу, нужно подходить не для того, чтобы поглядеть на него, а для того, чтобы его послушать. Если человек не готов слушать то, что говорит садху, встреча с ним не принесет ему пользы. Шукадева Госвами был садху, способным рассказывать о трансцендентных деяниях Господа. Но он не потакал прихотям обывателей. Его узнавали, когда он начинал рассказывать Бхагаватам. Но он никогда не показывал фокусы, как это делают маги. Внешне он напоминал недоразвитого немого безумца, но в действительности был личностью, достигшей высочайшего трансцендентного уровня. Все преданные немножко выглядят неадекватными с точки зрения материалистов. Простоватыми, социально непривлекательными. Потому что у преданных нет этого вкуса, нет. Не видит ценности, может быть, в материальной жизни не видит. И чем выше уровень, тем меньше человек заинтересован в чем-то материальном. Поэтому, конечно, меняется его внешность, поведение, отношение к людям, к миру, все меняется. Ничто его не удивляет, не привлекает. Может радоваться каким-то вещам, которые никакой ценности не представляют для других людей. И какие он испытывает эмоции и чувства, неведомо. Где-то внутри себя о чем-то думает человек, не опираясь на какие-то внешние факторы, обстоятельств, не учитывая этого. Вне. Но это освобожденная душа Шукадева Госвами. Преданные немножко напоминают Шукадеву Госвами. То есть мы не на таком уровне, не на освобожденном, но тоже у нас уже ценности сменились. И люди это сразу замечают. Даже боятся некоторых, хотя не так уж мы далеко ушли, еще, мы еще хорошо одеваемся, мы еще понимаем, что люди делают как-то, еще даже работать можем на работе. И все же вот даже вот эта маленькая деталь уже нас сильно отделяет или как спасает, говорится в Бхагавад-гите, спасает от опасности общения с материалистами. Маленькое продвижение. Уже люди сами чувствуют дистанцию. Уже так и есть. Мир нас материальный никогда не примет. Имеется в виду общество материалистов, ученых материалистов, не знаю, кого угодно материалистов, возвышенных, культурных материалистов, религиозных материалистов. Много категорий в материальном мире есть. Людей в материальной среде. Карма, арта, кама, мокша. Вплоть до уровня освобождения. Итак, Шукадева Госвами, он скитался без цели, что у таких людей, как правило, уже обязанностей никаких нет. Куда он идет, зачем, никто не знает. Цели жизни тоже нет. Поиски все закончены. Находит удовлетворение в самом себе, атмарама. Они, такие люди, они обладают очень тонким разумом и могут жить во времени. Ну, с временем имеется в виду. Время вечно по своей природе. Они могут жить в этом аспекте. Поэтому их не очень беспокоит, как относятся к их телу, эти временные вещи. Ну что там, люди восхищаются каким-нибудь красивым человеком. Ну, это же временно, это кратковременно. А потом, когда он теряет красоту и молодость, не смотрит на него, на того же самого человека. Когда ко мне, я познакомился с преданными, и там была одна преданная, которая мне почти как мать была, и по возрасту тоже. Она мне показывала свои фотографии молодости. Красавица. Но я сравнивал, нет. Уже не то впечатление. Уже это, даже фотография уже теряет ценность, все. Она хотела показать, что она была красива когда-то. И мы тоже хотим вспомнить иногда прошлые годы, рассказать другим, какими были мы героями. Не то, что нынешнее поколение, не так ли? У нас есть как бы это. Во временном мире, да, вот эти ценности, они приходят и уходят быстро очень. А насколько быстро? Почти сразу. Почти сразу. Очень кратковременно. Человеку кажется, что он вот таким будет всегда. Если он молод и красив, он думает, ну вот, все, я достиг совершенства, дальше ничего не нужно менять. Вот в этом статусе я буду себя представлять всю жизнь. Так кажется из иллюзий. Это тоже контакт с вечностью, но через майю, через иллюзию. Майя обманывает нашу вечную природу. Она не говорит, что ты не будешь таким вечно, что это очень кратковременно, на какой-то период жизни. Ты еще можешь быть успешным в личных отношениях, пока у тебя есть какая-то красота, привлекательность. Она не говорит этого. Это говорят старые люди нам. Вот ты вот так себя ведешь, потому что молодая, красивая, гордая, а вот потом вот замуж не выйдешь, да, что будет с тобой? Ты пропустишь время. И они, старики, об этом говорят. А Майя говорит другое. Нет, 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 я найду себе то, что мне надо. Это все недостойно меня. Акбар однажды пошутил с одной красивой служанкой. Ну, Акбар великий, он взрослый человек, но он шутит с придворными тоже, у него хорошее настроение было. Ну, эта красавица так надменно отвернулась и ушла. Как-то задела его, все-таки он император, что ну, фамильярно, ну, пошутил, ну, по-человечески. Ну, она уж очень гордая, уж слишком, но он как-то его задел, его эго. Он сидел расстроенный немножко. Пришел Бирбал, увидел Акбара в этом настроении, и Акбар говорит, слушай, ты меня как-то вот вдохновишь, что ли? Можешь какой-нибудь стих сочинить, например, там, подходящий. Но не сказал, что случилось. Было совестно. А Бирбал посмотрел и сочинил стих о гордой красавице, которая гордо ходит среди людей, не зная, что когда она состарится, ей даже гнилой фрукт никто не предложит. Что сейчас заселил Акбар, поднял дух, и он снова приступил к деятельности. Такие истории. Мы вот бок о бок с иллюзией живем. Прямо бок о бок. Иногда там удается иногда выйти на границу майи, как бы вот на пограничный район, где Кришна как бы близко. Но потом снова она говорит нам, у тебя обязанности, у тебя здесь много дел. Иди, занимайся, ты должен выполнять свои обязанности. Читал шастры. Майя знает шастры очень хорошо. Любым методом она может задержать живое существо здесь. Даже если человек освобожден. Шукадева Госвами не хотел рождаться по этой причине. Хотя был освобожден, но он понимал, майя все равно его увлечет. Неминуемо. Потому что есть чувства. Например, сейчас люди, ну как, цивилизация материальная, она стремится к комфорту, чтобы облегчить нам жизнь во всех отношениях. Но облегчив одну вещь, все остальное тоже кажется уже трудным. Придется облегчать и следующую вещь. Облегчив две вещи, третья появляется вещь, которую тоже можно было как-то облегчить. Итак, люди постепенно становятся все более бессильными, ленивыми, Они хотят, чтобы тяжелую работу выполняли машины. И жить в комфорте, рожать детей можно искусственно в пробирках, чтобы тоже облегчить наше существование. Такой план, то есть механизмы, машины. Но когда они доходят до кульминации этого, скажем, обретают комфорт, великий комфорт, для этого нужны, конечно, деньги, источники энергии, новые, это дорого стоит все в земном нашем измерении. Когда они достигают такого комфорта, кому-то удается, они не знают, что делать собственным умом и чувствами. Они продолжают не успокаиваться. Человек не понимает, что же теперь делать, когда все уже есть необходимое. Почему приходит раздражение? Почему возникают какие-то неурядицы, конфликты? Все у людей есть. И как бы такие технологии, которых раньше не было, и такие условия, которых раньше не было. Столько достижений науки в услугах людей сегодня, такого раньше не было. И все же люди не находят умиротворения. И возникает вопрос, как же жить с самим собой? Только после того, когда они вот приходят к этой черте. Как же все-таки обуздать ум и чувства неудовлетворенные? Как сделать их удовлетворенными? Что, есть ли какой-то способ? И выясняется, что способ есть. Нужно идти на работу, нужно рожать детей, как предписано природой. Нужно пахать землю, нужно доить корову, подниматься утром. И так ты сможешь контролировать ум и чувства. Дается это аскеза не случайно природа. Это не какая-то ошибка природы, что мы живем в каком-то как будто бы недостроенном мире. И надо теперь его достроить до полного как бы райского состояния. Земной уровень не является раем. У него другое предназначение. Люди его используют сейчас не по предназначению. Отсюда между людьми возникают очень острые проблемы, войны. Разлады в семьях – это плохие вещи очень, поймите. Возможно, они стали привычными, конечно, в наше время. Но это означает, что контролировать ум становится невозможно уже в нашу эпоху времени. Никаким способом. Но только святое имя остается. И вот когда человек воспевает святое имя, Кришна дает ему разум, другой, не который стремится к комфорту, который стремится к освобождению. Он говорит, теперь ты живи просто, а ум подними возвышенно. И он в глазах людей как будто опускается с материальной точки зрения. Но это просто другой разум. Это более высокий разум. Да, западная цивилизация, она отличается от Востока, и когда люди с Запада приезжают по сей день в Индию, они очень удивляются, почему же эти вот садху, они умиротворенные, спят на дороге, на обочине дороги. Умиротворенный, счастливый, довольный человек. Это их поражает, они фотографируют. Что, чем он живет, как он, непонятно. Загадка Индии. Одна из таких загадок, которые люди не могут распознать. У нас как бы столько всего и столько же беспокойств. Еще больше успехов, тем больше проблем внутри. Электричество не нужно. Ну, с этой точки зрения. Оно сейчас нужно, потому что мы сейчас все зависим. Любая квартира, любой дом, любая квартира. Сейчас мы не можем пока обойтись. Но с точки зрения цивилизованного духовного мира нет необходимости в этом. Оно тоже было, его использовали в каких-то случаях, в каких-то городах. Но не было такой электрификации, знаете, чтобы в каждый дом были там электричество, постоянный ток, там атомные электростанции для этого строят. То есть столько всего, чтобы осветить ночь. А зачем ночь освещать? Вопрос. Если ночью все спят, значит, вы не хотите спать ночью, вы что-то ночью хотите делать. Вот в чем вопрос. А ночью вы хотите наслаждать чувствами, вам нужно электричество. Ну и не только. Сейчас механизмы, бытовая техника вся основана на электричестве, конечно, дома. Водопровод, насосы там, ну все. Света нет, будет насосы, не будут качать воду. Канализация не будет уходить. В Москве случилось однажды в целом районе, там была авария, подстанция какая-то электрическая. Целый район оказался без света, и канализация пошла в метро стекать. То есть такие вещи происходили неслыханные, люди не ожидали, не понимали, как устроен город. Обычно люди не понимают, как город устроен, специалисты знают что-то отчасти. Часть своей специальности знают, но как целиком устроен город, устроен очень ненадежно целиком, если взять. Вы поразитесь, как нужно, насколько нужно быть отважным человеком, чтобы создать такую цивилизацию. Неустойчивую, очень неустойчивую. Города, вот мы были в каком-то городе сейчас, и на 22-м этаже жили. А, это был Новороссийск. 22-й этаж, правильно говорю? Вот, и не было света. Мы пешком ходили туда. Ну, для меня хорошо, я думаю, я как раз сижу, буду разминаться, я с удовольствием это делал. Думаю, без остановки смогу пройти или нет? Прошел, значит, хорошо. Дважды мы так поднимались. И для меня было даже весело, хорошо. А потом я внизу увидел бабушку. Думаю, о, Боже мой, если она живет, скажем, на каком-то 20-м этаже, она уже не сможет подняться. Или выйти уже не сможет человек оттуда, представьте. Это уже вопрос для кого-то серьезный. Поэтому любой ценой вот источники энергии, они становятся настолько важными в наше время, что люди воюют за это. Иначе цивилизация придет конец. Лучше начать войну, потому что иначе вся цивилизация пострадает, если у нас не будет источников энергии. Нефть, ядерная энергия. За это нужно бороться, потому что таких источников энергии не так много на планете. С такими потребностями, которые у людей уже выросли, да, комфорта, нужно очень, очень много энергии, которая внутри планеты находится. Они пытаются уже брать изнутри. Как говорят некоторые ачарьи, что нефть – это как бы топливо планеты внутри. Она, ну, кровь, но оно горит внутри. При помощи нефти есть процессы определенные, которые должны быть. Температура поддерживается. Если нефть вкачать, планета будет остывать. То есть нарушаются ее внутренние процессы, и все остальное тоже может измениться, вплоть до орбит и климата. Потому что климат планеты зависит от самой планеты, не только от Солнца. Если вы подниметесь на высоту 10 тысяч метров, там будет минус 60 везде. И на Северном полюсе, и над Индией там будет минус 60. Температура не меняется, на самом деле. Ровные постоянно. Ну, где-то какие-то, конечно, есть удаления, приближения, там орбиты, это, как говорят, тоже, может быть, влияют на температуру, но в основном это тепловой эффект, тепличный эффект самой планеты и устройства. Если вы рубаете леса, климат будет меняться. Если создаете искусственные моря, климат будет меняться. Все, буквально все влияет на состояние планеты. Если вы сжигаете нефть вовне планеты, то таким образом воздух становится другой, солнечные лучи другого качества, они становятся неблагоприятными, вредными, как говорится, радиоактивными. Также сейчас есть спутниковые эти программы, очень-очень много запускается туда всяких вещей, чтобы сотовую связь обеспечить, то есть таким образом радиация повышается. Озоновые дыры, это известно, уже к ним уже привыкают. Но рак гуляет, просто гуляет по планете. Все это очень связано. Но мало кто понимает это вот единое устройство планеты. Кто-то знает свою специализацию и просто выполняет свой долг, как говорится. Просто честно делает заказы правительства, не понимая, как ученые, в чем их глупость. Они делают такие открытия, которые потом во вред людям можно использовать. Вот это их глупость, как бы их недобросовестность. Они, может быть, и не хотят ничего плохого, им интересно знания, открывать какие-то законы, новые источники энергии. А потом вдруг с ужасом наблюдают, как на это смотрят военные. Боже мой, я совершил великое зло, человек, думает ученый. Но я не хотел этого. И все это недостаток знания. Они изучают Шримад-Бхагаватам. Планета Земля, средняя планета, надо знать это очень хорошо. В соответствии с этим предписан образ жизни для блага всех живых существ. Нужно жить в аскезе, которую нам предлагает природа, добывать пищу вот таким образом. Коров защищать нужно, чтобы у нас было молоко, ги, топленое масло, используются как светильники, не электричество. В этом во всем есть великий смысл для развития духа человека. Главный его прогресс – это развитие духа, а не развитие каких-то технологий и машин. Сегодня мы не можем обойтись без этого, безусловно, но Юкта Варагья – это одна из могущественных энергий Шакти Кришны. Когда речь идет о чистом преданном служении, открывается возможность Юкта Варагьи, когда можно все занять служение Кришне, даже технологии. Вот в этом у нас есть шанс. То есть мы не отказываемся от технологий, мы их можем занять, но если у нас есть бхакти. Юкта Вараги применяется только, когда у человека есть достаточно развита привязанность к Кришне. Иначе он не сможет все занять в служении Кришне. Где-то майя его уведет, привлечет своими технологиями и прочее. Он может увлечься этими игрушками. Вот. Поэтому преданные, как правило, начинают с простых вещей. Это какой-то брамачари ашам или такой грехасха ашам простой, где мало денег, там есть только одна маленькая намахата, и человек пытается что-то делать, выходит на работу, скрипя сердце, и так пытается балансировать. Это начало. Очень простая такая, примитивная, непривлекательная жизнь. Дурачок, здесь говорится. Мог бы больше зарабатывать. Но вот видите, у него каприз, не хочет общаться с материалистами, там прочее. Хотя и образование есть, и вроде бы разумный человек, но вот Кришна и там стал. Но позже, когда человек овладеет чувствами, если ему удастся это, он сможет выполнять очень важные функции в обществе, великие. Задача как раз нам не жить примитивной жизнью, а стать великими людьми по благословению ачарьев. В нас, может быть, и нет каких-то особых качеств природных, ни у кого, но все же мы получаем что-то от Гуру Парампары, что-то великое, не что-то, а что-то великое получаем. Каждый здесь сидящих получил уже столько знания, что людям и не снилось обычным. Это великая вещь. Однако, чтобы применить эти знания в миру, необходимо развить сострадание и контроль чувств. Иначе мы будем просто бояться и майи, и будем прятаться от нее. Варнашрама Дхарма предусматривает, что не все люди могут быть великими, но все должны быть связаны с великой целью. Нельзя никого обманывать, эксплуатировать. Шудры – хорошо, если их не обманывают. Обмануть их просто, у них нет знаний. Пообещал зарплату, и все, он обманут. Он будет делать любую вещь. Плохая, хорошая, может не понимать, не различать эти вещи. Просто платит, заботится, и он будет доволен. И так можно обмануть миллионы, миллиарды людей. Но варнашрама дхарма, дхарма означает, что нельзя обманывать. Дхарма основана на правдивости. Это последняя нога религии век Кали. Нужно говорить правду людям, всем. Неважно, насколько они образованы или интеллектуальны, или всем нужно говорить правду. Тогда другой вопрос. Тогда мы сможем создать такую цивилизацию развития, прогресса. Итак, если человек выглядит не очень развитым материально, но знает правду, это потенциально великая личность. Потенциально великая личность. Почему? Потому что он знает правду. Кто знает правду в этом мире? Кто знает истину в этом мире? Даже великие люди понятия об этом не имеют. Более того, именно и великие люди как раз им труднее всего приблизиться к этой правде. Равно смотреть на все живые существа очень трудно, если вы очень возвышенный, великий человек в материальном мире. Вы себя отделяете, вы себя цените, вы себя возвышаете, естественно. Вы этим и живете, это вас вдохновляет. Как смотреть на все равно? Именно обеспеченные люди, они не очень принимают эту философию, как правило. А простые люди, у которых ничего нет, Динабандху Кришна говорит, они приходят к Кришне, страдая, просто страдая и нуждаясь в чем-то, уже идут к Богу, если они благочестивы. И Шукадева Госвами, он не страдал, у него не было нужды какой-то, не нуждался ни в чем. Как он жил, никто не знает, как можно жить, не работая, да, добывая себе пропитание и прочее. Можно сказать, что у таких людей совершенно другая как бы физиология. Если с этой точки зрения рассмотреть, как же он живет технически, где он спит, этот человек, как он вообще выживает, да, без денег, на улице, не имея даже одежды, как здесь описывается. Но вот в России есть картина Сурикова. Были такие люди. Я знаю из истории, только на территории России это проявлялось почему-то. Ну, хотя Индия не изучена, собственно говоря, поэтому неизвестно. В Индии, конечно, проявлялось. Мы читаем из шастры. Но вот в известном западной истории говорят, что только эти блаженные появлялись в России. Такой вот был феномен, да, феномен. Они круглый год жили на улице. Картину Сурикова посмотрите, Байрона Морозова. Там увидите этот образ посиневшего человека, который сидит на снегу и благословляет его двумя пальцами. Он живет на улице в любую погоду. Они не погибали. Люди боялись их, просто шарахались от них. То ли дьявол, то ли Бог, непонятно, что он почти умалишенный. Но все, что говорит, сбывается, вот дьявол. И надо против них что-то делали, потому что вот наговорит, что-то накаркает. Так люди думали, боялись. Там были женщины, мужчины такие. Василий был блажен все время, который мог даже говорить правду Ивану Грозному. За любую правду Грозный убивал. Это был тяжелый человек. Великий, поэтому очень тяжелый человек. А вот этот дурачок безумный мог сказать ему правду. И так, такие как бы, ну, были примеры исторические, что есть какая-то другая жизнь, сознание другое, другой ум, другие чувства. Необычно. Все остальное называется привычка. Просто привычка. Привыкли жить именно вот так. Так принято. Вот, чтобы спать, нужны кровати. Чтобы есть, нужна посуда, ложки, вилки, салфетки, что там еще, столы, стулья, скатерти. Много чего нужно, чтобы спать и есть. Всю жизнь нужно работать на это потом. Нужна квартира с водопроводом, с сантехникой, с унитазом, с раковинами. Там, не знаю. Нужны ковры, что еще дома нужно. Только много чего нужно. Хорошо? Давайте займемся юкта-вайраги. Давайте все это используем в служении Кришне. Вот. У нас сейчас такой выход, потому что мы не можем отказаться от такой цивилизации. Люди нас не поймут, будут пугаться. У нас была соседка, которая испугалась, когда вошла к нам в комнату коммунальную. Там было чисто, ничего не было. А она просто рот раскрыла в шоке. Так расстроилась, ушла, и потом сказала, как так можно жить? Вы же работаете. Уже, ну да. Почему у вас нет кровати? Ну, мы начинали с такой простой жизни. Сейчас уже есть кровать, конечно. Мы научились жить. Жить по-человечески. Даже матраса не было. Просто был спальный мешок, раскатывал, ложился на полу и все. У ребенка была там кроватка. Потом купили все-таки диван, чтобы жена и дочь как-то вот вместе отдыхали там. Ребенка мы не хотели класть на пол почему-то. Вот. Но любой мужчина моего поколения, он постеснялся бы лечь на кровать. Преданный. Он просто постеснялся бы показать преданным, что он спит на кровати. Мы бы нас туда бы сгорел. И моется теплой водой. Просто, вы знаете, он был опозорен на всю ятру, на весь мир. Даже за границей бы о нем узнала, понимаете. Ну вот просто были ашрамы, зимой на улицу выходили, обливались водой. Вот. Если кто-то был не весь мокрый, его снова посылали, еще одно ведро вылить на себя. Проверяли гамчу. Если гамча не вся мокрая, а где-то сухая, еще раз занимаюсь. И там иногда добегали уже с сосульками на гамче. Но весело было. Я не говорю, что нужно так общину строить, конечно, вылезками. Или где-то еще. Речь идет о юктаварагье. Этот пример не для подражания, конечно, что мы читаем здесь Шукадева Богослами, а для того, чтобы мы просто поняли другую вещь, осмыслили сознание Кришны. Что сознание Кришны на самом деле самодостаточно. Это серьезное, сильное слово. Что, вы даже от пищи не зависите? Да. От сна? Да. Если развито сознание, вы ни от чего не зависите, только от Бога. Прабхупада говорил, а у Бога все есть. Он вам может дать пищу. Он о вас будет теперь беспокоиться. Все? Все есть у него. Ваше занятие главное – осознать Кришну. И потом вы знаете, что нужно делать, что не нужно делать. Были также люди великие, как Приеврата Махарадж, практически родился освобожденной душой. Оставались какие-то крупицы материальных желаний, но это была не проблема, не препятствие для него. Но старшие заставили его принять царствование, управлять обществом, создавать, строить города, вести войны, заботиться о жителях, о всех живых существах. Носить роскошные одежды для этого нужно, ездить на колесницах, утопать в роскоши, иметь большую казну, иметь много поданных и слуг. Но зачем? Не для себя, не для себя, не для чувственного наслаждения, а для того, чтобы принести благо всем остальным. Обычно люди не слушают отшельников. Они слушают, поэтому наделяют властью и богатством преданной. Великие преданные наделялись властью великой и богатством и вели людей туда, куда нужно, к счастью, к развитию, к духовному. Да, никого не обманывали, никого не эксплуатировали. Это было в том далеком прошлом. Но и в то время, видите, Шукадева Госвами обычные люди не узнавали. Когда он пришел уже к царю, к Парикшиту, приблизился к тому месту, тогда они испугались. Там Парикшит, царь, император. И он, смотрите, встал при появлении Шукадевы. Боже мой, бежим отсюда. Мы тут столько оскорблений совершили. Царей заметят. Преданного могут не заметить. Но Прабхупада здесь говорит, должны заметить, если мы хотим благо людям, они должны как-то заметить, отличать садху. Увидеть их, как же их увидеть? Он должен говорить. Это речь, единственная вещь, по которой можно распознать садху. Вот Шукадева Госвами рассказал Шримад Бхагават. Так сказать. Так он выглядел. Там, конечно, были Махараджи Парикшит, великие мудрецы вселенной, там даже полубоги. Там было удивительное собрание, потому что все предчувствовали что-то великое. Событие должно быть там. Повод есть, потребность есть в мире. Непростая ситуация была, не для развлечения. В такой ситуации что-то должно было произойти великое, все знали. Какое-то будет великое повествование, потому что все мудрецы вселенной были там. Какой-то шаг сделает вперед сейчас цивилизация. Это что-то было необычное. Махараджа Парикшит всем был известен как святой царь, великая личность. Все знали, полубоги знали его. Все там. И когда Шукадева Госвами появился в своем таком первозданном виде, не одетом, одетом только в воздух, говорится, мудрецы сразу увидели, кто это. Каким образом? Как же они это заметили? Какие же признаки? Уттаматикари. Он не был ничем обеспокоен. В его уме не было никаких причин для беспокойства. И ничто его вокруг не привлекало. Она излучала такое сияние, сразу все успокоилось. Сразу же. Это может почувствовать только человек с очень тонким разумом. Это тонкая вещь, которую люди обычно не могут не видеть. Есть много невидимых энергий, душа – это самая высшая энергия, которую не видит никто в материальном мире. Но мудрецы, они уже были образованы в этом плане. Как только Шукадева Госвами появился, они сразу почувствовали эту атмосферу нисходящую. И поэтому сразу все встали перед ним. Я его приветствовал. Весь цвет Вселенной приветствовал Шукадева Госвами. А за ним бежали мальчишки там с камнями, которые бросали, женщины, которые плевали на него. А Махараджа Парижский император предложил ему поклон. И никто не обратил внимания на его внешний вид, одет он или не раздет. Вообще об этом речи не было. Все на это время тоже потеряли вот это материальное видение. Стыдно, не стыдно, если нет вожделения, вы не видите этих вещей. Вожделение сразу покинуло это собрание и в тонком виде, и в грубом виде. Как будто все освободились. И вот тут Махараджа Парикшита говорит: скажи мне одну вещь, какова обязанность человека, стоящего на пороге смерти? Самый важный вопрос этого начинается с Шримад-Бхагаватам. Ни одно священное писание до конца не отвечает на этот вопрос. Ну, иди на высшие планеты. Но там тоже смерть. Кришна в Гите говорит: Абрам Бхуванал Лукапу Нар Аварти Нарджуна. Это высшие планеты, низшие, везде есть смерть все временно. Значит, что же вот на пороге смерти делать? Новую жизнь, райскую жизнь, но потом снова смерть. И где бы мы ни были, снова смерть придет. В пределах этой вселенной нет ничего другого. Это все мритилока. Мартилока, так еще говорят. Полубогов называют бессмертными, но это образно. Просто очень долго существует. В нашем. Мы смертны по отношению к ним. Но они тоже смертны. Даже Брама. И что же должен делать человек на пороге смерти? Вопрос. И вопрос был не к йогам, не к гьяне, не к тому, кто практикует карма-канду. Они бы сказали, что на пороге смерти думай о возвышенном, о предках о своих, о полубогах, вознеси молитвы Сурьи или Индрии, пойдешь туда. То есть по-разному можно ответить на этот вопрос. Но Шукадева Госвами не говорил об этих вещах. Он говорил о вещах запредельных, что ты можешь думать в момент смерти непосредственно о Верховной Личности Бога и вернуться к Нему. Вот и все просто. Никто не мог этого сказать. Более того, всего было 7 дней. Махараджа Парикшита, за 7 дней вы не сможете получить хорошую гьяну или практиковать аштанга-йогу за 7 дней немыслимо. Времени нет. Не успеете совершить даже какое-то великое жертвоприношение, чтобы подняться на высшую планету. Дорогостоящее требует тоже времени. 7 дней – это ничто. Это мудрецы думали, как же, кто будет говорить и о чем говорить. Но Шукадева Госвами, когда услышал, говорит: о, император, царь, твой вопрос прославляет тебя, потому что сейчас весь мир получит благо от ответа. Вопрос важен был очень. Потребность нужна. Нет потребности, нет ответа. Нет знания. И Шукадева Госвами очень обрадовался, услышав этот вопрос. Что же должен делать человек в момент смерти? И у тебя, говорит, Кришна очень милостив. Тебе дал целых 7 дней, столько времени, что вернуться к Богу. Времени не нужно, просто, если ты думаешь о Нем, воспеваешь Его святое имя, ты возвращаешься к Богу, и все. Я тебе расскажу сейчас о Нем, о Его окружении, о Его преданных, об этих великих примерах, которые достигли совершенства таким путем очень быстро все. Невероятная была встреча. Все были ошеломлены, когда Шукадева Госвами заговорил. Сразу же. Настолько были ошеломлены, что у них физиология изменилась. Они не пили, не ели, не спали 7 дней, не чувствовали потребности тела. Это было удивительное событие. Был раскрыт Шримад-Бхагаватам. Так же, как Гита была раскрыта на поле битвы Курукшетры при определенных обстоятельствах, важны были обстоятельства, и вся Махабхарата, представьте себе, вся Махабхарата, вся история планеты, смысл лишь в том, чтобы в конце концов было рассказано Бхагавад-Гита. Вот сколько нужно было иметь опыта, сколько нужно было иметь событий земных, сколько перепить и пройти, чтобы потом услышать Арджуне Бхагавад-Гиту, которая будет нужна абсолютно всем. Это настоящая история планеты. Не просто перечисление каких-то событий, а к какой цели все эти события ведут. Никто сегодня не знает, что они делают, для чего делают. Но, в конце концов, смысл нашей цивилизации, чтобы пригласить Бога в этот мир, который даст, споет нам эту Бхагавад-Гиту, вот и все. И всякий, кто услышит, получает освобождение от рождения, старости, болезни и смерти. Так мудрецы здесь и не интересуются Шукадевой Госвами. Как же узнали его, Шукадеву, если он так выглядел внешне? Как же узнали его? Вопрос. Можно в этом мире жить и даже посещать святые места, но не узнать садху. Но в шастрах есть, описываются места, где садху пребывают, куда они придут. Куда придут браманы, также говорится. Тоже нужны знания. Какова природа таких личностей, где они живут-то все-таки? Что их привлекает, куда они придут? Они не придут туда, где чувствуют наслаждение, там, где люди конфликтуют постоянно, они покидают эти места. У нас в Исконе, если есть конфликт, то обычно старшие помогают. Потому что только по одной причине, что конфликтуют преданные. Это служение вайшнавам называется, это нормально. И если младшие слушают старших, то это не проблема. Это просто школа хорошая, мы учимся таким образом. Если у нас есть какие-то сложности, конфликты, мы идем к старшим, спрашиваем, они помогают, там дают наставления, дают руководство, и мы с какими-то усилиями выбираемся из этих обстоятельств к лучшему. Это хорошо, это служение. Вайшнава сева называется. Но если обычно люди конфликтуют, как политики, туда не приходят обычно вайшнава. Обычно люди делят имущество, деньги, туда не приходят вайшнава. Обычно люди наслаждаются жизнью и счастливы даже в чем-то, туда не приходят вайшнава. Ничто их это не привлекает. Ни борьба за власть, за деньги, за престиж. Не выяснять, кто прав, кто виноват в этом мире. Ничто их это не привлекает. У них другая физиология, другое тонкое тело. Они не связаны с этими ценностями никак, преданы. Но Прабхупада сделал это, тем не менее. Он поехал в Америку, где люди не обладали сознанием Кришны в то время. По всем странам, по миру он путешествовал там, где люди не обладали сознанием Кришны. Духовное знание было очень мизерным в мире, совсем скудным. Едва-едва можно было назвать какой-то наукой это. Во всяком случае, ученые уже отвергли это как научный процесс религию. Уже все это было утверждено, что религия – это не наука. Прабхупада приехал в такие обстоятельства, тем не менее, к людям Запада. Стал проповедовать. По милости Господа читания Махапрабху были нарушены эти границы. Нельзя было саньяси пересекать океан. По милости Господа читания эти границы нарушаются. По милости Господа читания мы сейчас даже с вами веды можем не изучать. Можем знать только Бхагавад-гиту. Достаточно будет. И святое имя. Достаточно. Не нужны сложные какие-то вещи. Прабхупада очень просто проповедовал. Любой человек мог понять, даже ребенок. Самым доступным образом. И не просто проповедовал, давал практику, давал вкус, воспевание. Люди сразу чувствовали, это хорошо, Харе Кришна, это здорово, это счастье, прасадам. Изучать Бхагавад-гиту, это было очень захватывающе. И так образовался путь, который сегодня вот развивается на наших глазах. Мы пытаемся это делать, тоже участвуем, как можем, не всем легко. Майя тоже может нас иногда подводить как-то, увлекать в какие-то вещи лишние. Тоже теряем энергию, настроение бывает время от времени, расстраиваемся, иногда не знаем, как жить дальше, даже в сознании Кришны. Но просто слушая о таких событиях, которые здесь описываются, дает нам великие силы. Мы обретаем тонкий интеллект и начинаем чувствовать присутствие Шримад Бхагаватам, присутствие Шукадевы Госвами, присутствие Махараджа Парикшита. Это очень важно. Чувствовать жизнь этих личностей. Они не мертвые души. Они не мертвые души. Не материалисты это. К святому человеку можете обратиться в любое время дня и ночи, и через 1000 лет, если обратитесь, вы получите результат. Если даже его нет на планете, не имеет значения. Прабхупада пример. Мы поклоняемся Прабхупаде каждый день в храме. Очень хорошо. Прочная связь. Но где физически Прабхупада? Нет. Есть Мурти. Он такое впечатление производит, эта процедура Гуру Пуджи, что иногда люди, нередкий случай, принимают его за живого человека. Несколько преданных так пришли в сознание Кришны, они видели, что вот сидит Прабхупада, и они сидели специально и смотрели на него, думают, вот не шевелится. Я полчаса сижу, ни разу не шевельнулся. Вот это йог настоящий. Потом сказали, это Мурти. А он уже позже об этом узнал. Он думал, что видел Прабхупаду. Я встречал несколько таких людей, которые так пришли в сознание Кришны. Такое впечатление производит Гуру Пуджи, что Мурти оживают, божества оживают. Это так. С духовной точки зрения нет ничего неживого. Не бывает такого. Зачем нам что-то мертвое, скажите? Так принято считать. Так просто принято считать. Что камень мертв. Пригласите туда Кришну, и вы увидите, что он не мертв. Нет ничего мертвого. Хорошо, это был текст 6 явления Шринарады. Катам алакшита паурай сампрапта куру джангалан. Унматта мука джадават вичаран гаджа садха. Сахвае. Как узнали его Шрилу Шукадеву, сына Вьясы, жители Хастинапура, современного Дели, когда после странствий по провинциям Куру и Джангала он вошел в их город, выглядя как немой безумный дурачок. Можно вместе обсудить эту тему? Пожалуйста.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за такой прекрасный класс Бхагаватам. Вот хотелось бы поглубже понять, как душа, ну, природа души, то есть как она проявляется в материальном мире, да, то есть я в одной из лекций, ну, не ваша лекция, не помню уже чья, слышал, что она, то есть может в таком сжатом состоянии, да, из-за нашего вот ханкара или чего-то находиться, и в какие-то моменты, то есть проявляется, больше расширяется, и мы можем как бы лучше чувствовать. Например, вот если мы микробов вообще не замечаем, да, то есть как-то в живом человеке мы можем почувствовать, а там, в саду еще больше как бы присутствие души. Вот какова эта природа, ну, проявление души в материальном мире, как она связана с сознанием? Вот, вот этот момент, да, могли бы раскрыть поподробнее, чтобы какое-то понимание сформировалось?
Как проявляется душа в материальном мире?
Ну, то есть как она раскрывается, как она или такое неприменимо понятие, сжимается она или не сжимается, то есть как-то покрывается более густой оболочкой. Как это вот происходит?
Когда я умру, сказал один человек, спросил астролога. Астролог боялся этого человека, был с оружием, как ему казалось. Боялся сказать, что он не астролог, и пришлось играть ему роль астролога. И он сказал, ну вот когда у тебя спина холодная, значит ты умер. А, значит, за спиной нужно следить, подумал человек. Надо же спину в тепле держать, понятно. Я боюсь, что если я тебе сейчас какой-то признак скажу, ты будешь ждать этого признака потом долго. А душа может проявить себя как угодно. Тут вы должны сами ориентироваться. Создать стереотип очень легко можно. А вот там нет стереотипа. Как угодно. Как угодно, через любую способность, через любую природу человека. Кто-то может просто дышать в сознании Кришны. Рядом с ним подышите, постоите, и все, и сознание Кришны. Как угодно. Кто-то может просто через мысли создавать атмосферу, просто присутствие. Кто-то говорит, кто-то через слушание может вам показать душу. Ничего не говорит, просто слушает вас. Вы видите душу. Границ нет.
Два вопроса есть. Первый – есть непонимание. Вы сказали, что преданные, как бы занимаясь юкта-вайрагией, они, ну вот это и есть их путь. И кажется, что если мы пойдем простым путем и жить простой жизнью, мы сами сможем быть как бы честными с самими собой. И потом, благодаря этой честности и пониманию того, что я, оказывается, занимался чувственными наслаждениями, я смогу повлиять на весь мир. Потому что я смогу, будучи честным сам, донести до других эту честность. И непонятно, как же, руководствуясь принципом юкта-вайрагии, мы сможем как бы повлиять на весь мир, чтобы они отказались от этой технократической цивилизации.
Я не понял вопрос почему-то.
Ну вот кажется, что вот если мы, преданные, будем жить простой жизнью, так мы сможем повлиять на весь мир, что они как бы примут вот эту...
Нет, почему? Ничего они не примут. Простую жизнь? Они что, глупцы, что ли?
Ну они как бы примут нашу чистоту, скажем так.
Какая чистота? Где чистота?
Через простую жизнь.
Да глупость какая? Какая чистота? Глупые, преданные просто, которые живут примитивно, чистота, наивные. Глупые. Ну, понятно, да, как дети такие. Ну, хорошие, да, но глупые. Так они будут понимать. Так и понимают материалисты. Дело не в этом, что вы демонстрируете простую жизнь людям. Ну и что? Ну, жили так аборигены раньше, не знаю. Они в музее ходят иногда, смотрят, в каких шалашах люди жили раньше, в землянках. Говорит, да, вот люди же как выживали, а? Да, здорово, наши предки были сильны, здорово. Но мы так жить не будем. Мы это люди уже продвинутые, разумные. Вот так они мыслят. Пока вы не дадите им духовный вкус, это все не имеет смысла. Простая жизнь или другая жизнь. У каждого свой вкус.
А ведь в этой простой жизни есть вторая, да, часть, возвышенное мышление. И, собственно, вот это как раз мы можем дать миру. То есть интеллект утончается, вы как раз говорили об этом, появляется другой разум, и он способен...
Несомненно, это уже выше, то, что сейчас ты говоришь. Если это сочетается с возвышенным мышлением, и вы даете эту возможность мыслить возвышенно людям, это уже другой вклад. Другой вклад. Но если вы ожидаете что-то от людей, что они потом тоже будут жить простой жизнью, и склоняете их к этому, это уже привязанность. Нет, какие-то люди должны жить очень богато. Если вы думаете, что вы все должны быть как я, это тоже будет препятствие. Слышите?
То есть я сама могу жить простой жизнью, но вот мыслить возвышенно и проповедовать.
Вы выбираете любой образ жизни, какой хотите, но не людей не склоняйте к своему образу жизни. Просто передаете им знания духовные. Здорово, вы говорите, хорошая философия, но я не хочу быть таким, как вы. Так жить. Вот еще одно препятствие. Нет? Не требуется? Не требуется.
Второй вопрос можно еще?
Кто-то пусть задает следующий.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как избавиться от пятого оскорбления святого имени?
От первых четырех уже избавились или что?
Нет, просто сейчас именно это беспокоит.
Или от пяти нижних? Ты имеешь в виду интерпретации?
Ну, то, что считать плоды своим воображением, фантазии.
Величие. Святого имени считать плодом воображения? Как избавиться от этого оскорбления? От всех 10 оскорблений только один способ избавиться. Кто-то знает? Внимательное повторение постоянно. То есть наш обед 16 кругов и стараться внимательно. Или именно ты хочешь от пятого избавиться?
От всех хочется, конечно.
Просто пятое, может быть, ты заметила сейчас, да, в себе этот момент. Остальные пока еще нет. Невидимо. Эти вещи могут быть невидимы. Невидимка называется. Майя невидимка.
Кришна, Гуру Махарадж, хотел спросить. В начале лекции вы сказали о том, что Шукадев Госвами, бесцельно скитался. Я правильно поняла? Или это с точки зрения материалиста? То есть я немножко запуталась. Как это бесцельно?
С какой точки зрения?
Да.
С любой?
У него не было цели.
У него не было цели? Не было цели. Не понимаю. Нет. Браман. Все. Вы в брамане уже, цели нет. Тогда почему же он пришел к Махараджа Парикшиту? А? Сам причем. Целенаправленно. Ну вот, прославляется так Шримад Бхагаватам. Он хотел рассказать, пересказать Шримад Бхагаватам. Это была цель его прихода, его миссия. Просто пересказать, услышать Бхагаватам, пересказать Шукадева. Это сделал. Сделал плод этот еще слаще. Шука означает попугай. Если он клюет плод, плод становится слаще. Это его свойство. Это была его миссия. Услышать от Ясадевы Шримад Бхагаватам и пересказать потом его. Вот для этого он только явился.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как развивается вот это качество или способность видеть уровень человека, что ли, его внутреннюю вот эту природу, не обращать внимания на какие-то внешние проявления. Ну вот как мудрецы распознали уровень Шукадева Госвами сразу же, тут же. Вот про это раскройте, пожалуйста, поподробнее.
Чтобы увидеть что-то больше, нужно подняться немножко выше. С первого этажа мы что-то видим, с второго больше видим. И если мы поднимемся выше, мы можем много увидеть. Значит, от точки зрения твоей зависит, сколько ты увидишь. Чем выше твое сознание, тем больше ты будешь видеть. Так, ты увидишь все в какой-то момент, все, что необходимо. Можно увидеть через шастры, может быть, у меня нет еще такого сознания, но я верю в шастры, верой в шастры, я тоже могу пользоваться этими глазами, шастры. Но чтобы вот именно видеть людей, как Прабхупада это делал, да, он спонтанно это все, он уже видел, потому что это уровень. Уровень чувств другой. Ума, чувств другой уровень. Все это есть и сейчас, просто мы не все видим. Мы видим через свои чувства, потому что и ум. Поэтому совершенство, очищая чувства и ум, мы будем видеть то, что перед глазами у нас всегда было. Человек ходит по городу, видит офисы, дороги, магазины. Видит, он понимает, что это такое. Кошки, собаки живут в городе, видят тоже офисы, магазины, но абсолютно не понимают, что это и зачем, и даже не думают об этом. Видят же все это. Но если там где-то лежит кость, собака сразу заметит. В офис не пойдет, в магазин не пойдет, кость заметит сразу. Это она видит. Это она осознает, это ее чувство, это ум. Дают ему возможность видеть пищу. Желудок тоже включается, да, и дает возможность видеть это. О, сразу заметит. Вы кость не заметите, когда пройдете мимо мусорки. Ворона заметит. То есть видят, они тоже видят. И так же, как по аналогии, мы тоже что-то видим и что-то еще не видим, так? Тогда есть шастры, человеку даются шастры. Посмотри вот так.
Хари Кришна, вопросы из трансляции. Где брать силы и решимость на духовный рост, на работу над своим характером и телом?
Где брать силы? Используйте те, что есть сначала. Иногда человек лежит и думает, где же взять силы? Иди работай! Отдай сначала то, что есть, потом придут силы тебе новые. Ой. Это мне кто-то сказал. Это мне, да, было. Мне тоже нужно работать, это напоминание. Я стал старый, ленивый, поэтому вот напоминание было. Душа должна работать, не переставая, днем и ночью. Тело не может так, а душа должна днем и ночью работать. И так это силы. Много-много энергии у нас есть внутри, снаружи, океаны энергии. Но не сидите на месте, не думайте, где взять. Просто идите, куда глаза глядят, и делайте что-нибудь, что придется делать. Живите. Лучше действовать, чем бездействовать. Лучше даже ошибочно действовать, чем бездействовать. Если даже вы ошибочно действуете, вы все равно рано или поздно встретите святого человека. Столкнетесь с ним, узнаете его. Действуйте. Какие силы? Вы от ума сейчас, да? Ум бывает в таком состоянии, что ничего не могу делать. Можете. Ум такое состояние. Просто вставайте и делайте. Это лекарство. Действие должно быть. Ведь действия будете все больше и более инертными, сомневающимися, нерешительными, критикующими, циничными. Все пороки сразу проявятся, вот эти, окружат тамас. Это энергия бездействия. Это есть энергия бездействия. Как быть? Нужно просто подняться и совершать действия.
Гуру Махарадж, можно уточнить? Вот просто бывают люди, они, им кажется, что они очень много действий совершают. Они там работают с утра до ночи, а получается, ну, с характером не лучше не становится. О каком действии идет речь? Можно чуть-чуть?
Ну это другой вопрос. О каком же действии идет речь? Действие в бездействии. Об этом в Гите говорится. Действие в бездействии. Это искусство деятельности, это же другое. Если человек просто ленивый, мы говорим, иди что-то делай, что-то, неважно, что-то делай. Вот видишь, там можно заработать деньги, а тут можно вот что-то сделать то-то, получить то-то. Плоды труда привлекают же, да, вот получишь, давай, иди работай. А я помогу даже тебе, да? Хочешь? Бескорыстно. Так вовлекаем человека в деятельность, просто обычную материальную деятельность. Это выше тамаса, потому что. Но когда он занимается деятельностью, вовлекается, привязывается к плодам труда, начинает день и ночь трудиться, мы говорим, подожди, так ты сгоришь, ты должен в бездействии это делать. Это следующий момент, в благости. То есть нужно знать, кто перед нами, какой, в каком состоянии человек находится. Сначала действие, хотя бы действие. Ребенка увлекаем какими-то играми, какой-то деятельностью. Потом уже говорим, что деятельность приносит разные плоды. Разная деятельность бывает. Разные категории. Карма, викарма, акарма. И начинаем уже такие вещи различать. И как же нам быть активными и не выгореть, не сгореть в страсти? В бездействии, в отречении. То есть служить Богу. Это вершина деятельности. Действие, бездействие называется. Вы действуете, кармы нет. Вы свободны.
Спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, в лекции вы сказали, что у нас уже достаточно много накоплено знания, и сейчас важно перевести это знание, реализовать его. И это возможно благодаря тому, что мы сострадаем другим живым существам. Правильно я понимаю, что это означает то, что мы должны проповедовать теперь то, что узнали?
Должны проповедовать?
Да, что сострадание к живым существам реализуется благодаря тому, что мы проповедуем. Или вы что-то другое имели в виду?
Да, так можно развить сострадание. Если вы проповедуете людям, которые не интересуются сознанием Кришны, вы не будете чувствовать, что как-то успешны в своей жизни. Не хотят вас слушать, и даже могут вас оскорбить, прогнать вообще. Это не вызовет у вас сострадания. Но в какой-то момент вы видите, что есть люди, которые просто счастливы услышать то, что вы даете. И вот тогда у вас появляется это чувство, вот этот опыт, что один и тот же человек, он может быть очень плохим, жестким, материалистичным, но если все-таки он поймет то, что вы говорите, он становится другом преданных, другом Кришны, он меняется, любой человек. Сколько было, знаете, агрессивных сначала людей, которые не принимали сознание Кришны, а потом стали преданными. И у вас тогда появится сострадание. Нужен опыт.
То есть таким образом мы свое знание будем реализовывать, да, вегиану получать?
Сразу будете реализовывать все, что вы скажете, вы будете понимать. Вы не просто будете говорить, вы будете осознавать все, что вы говорите. Сразу будет реализация.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, немножко вот я не поняла, можете объяснить? Вот, по-моему, в Шри Шупанишад говорится как критерий уровня преданного, и вы очень часто говорите в лекции, что один из главных критериев уровня преданных — это способность взаимодействовать с окружающими. Да? Но вот у меня такой вопрос. Есть же разные как бы темпераменты людей. Бывает харизматичный такой начинающий преданец, который со всеми взаимодействует, ему легко. А бывает такой темперамент вроде, он искренне преданный, но ему тяжело, например, взаимодействовать с окружающими. Это раз, немножко не понимаю.
Тяжело, если он будет подражать, у кого темперамент более активный, тогда тяжело. Зачем подражать кому-то? Должен общаться в своем режиме. Не вижу проблемы.
Просто вот,
почему тяжело?
На Бхактишастрах немножко вот это не поняла, что чем как
сказать кому-то Хари Кришна, улыбнуться тяжело, что ли?
Я так понимаю, в взаимодействии же это выражается. Не то, что поздороваться просто, а именно вот как бы активная деятельность. Нет?
Неважно. Используешь то, что свою природу используешь, и все. Мы же все разные. Если ты хочешь как кто-то взаимодействовать, то это будет трудно. А зачем это делать? Как умеешь, делай все. Будь счастлив. Есть преданные, которые вот они медленно созревают очень. Такая ты, да? Долго доходит, да? До меня тоже долго доходит. Простые вещи для меня в практическом смысле очень долго доходят. Годы практики, я что-то начинаю понимать вот таких простых вещах практических. Но доходит. А кто-то, наоборот, вот сразу хороший практик, но философия не доходит. Ему нужно время. То есть все по-разному условлены. И делайте, что у вас получается. Действуйте. Все хорошо.
Ну, это не то, чтобы даже совсем про меня вопрос. Просто я знаю, что преданный, например, ему тяжело вообще как бы в общество выходить. У нас же сознание Кришны, это как бы вы говорили все время, что надо в общество выходить. Да,
почему в общество? Почему так решили, что в общество нужно выходить? Просто с одним человеком поговорите. С одним человеком поговорите. Что, сложно или что? Почему нужно в общество выходить? Кто так сказал, что нужно идти сразу на публику? Заблуждения какие-то? С одним человеком можете общаться. Сначала какое-то время. Я что, сразу пошел на публику, что ли? Я и в уме такого не мог представить. Да и публики не было. Где публика? Народ бестолковый ходит кругом, и все, и все чужие люди. Так мы жили, и все. Но я же работал где-то. Ну и там слово за слово. Один мне на уши сел. Каждый раз приду на работу, и он опять начинает спорить со мной. Стал вегетарианцем. Потом стал мантру повторять. Потом пытался стать преданным, там попытки были серьезные у него. Отца потом привел ко мне еще в гости. А я не собирался на публику выходить, просто работал. Он сам ко мне подошел, стал что-то спрашивать о вегетарианстве и так далее. Ну, и я все, что знал, сказал ему. Можешь так делать?
Ну да, на самом деле мне так проще, например, что-то. Мне почему-то проповедовать проще вот именно в личностных каких-то отношениях. Не чужим там на большую аудиторию, а если какие-то отношения есть с человеком, тогда могу, да, что-то сказать.
Я уже как бы пытался говорить вот об этом стереотипе, но это не так просто, конечно. Не превращайте проповедь в шоу, где вы должны блистать речью, там, знаете, на публике, вот эта проповедь. Кто это сказал вообще? Откуда этот стереотип глупый какой-то? В страсти, невежестве, представление проповеди. Общайтесь с людьми, и все по-человечески. Если по-доброму общаетесь, не постепенно, все равно заметят, что у вас что-то там в мешочке есть. Если у вас хорошие отношения, они спросят, а что у тебя мешочки там? Скажешь, ну, как-нибудь расскажу, как-нибудь мы с тобой еще подружимся больше. Сразу нельзя, это секрет. Человек будет ждать, ну, когда? Ты обещал. Ну, это отношения естественные. Это естественная вещь проповедь. Не то, что нужно сначала сцену, потом рекламу. Потом созвать людей. Потом нужно подготовить целый семинар, знаете, выучить наизусть шлоки какие-то. Потом выйти там, чуть не терять сознание от волнения вообще и что-то говорить. И непонятно, что из этого еще получится. Страшное дело вообще. Откуда эти представления о проповеди? Кто это придумал? Правильно, это ум создал картину. Ну, мы видели, потому что мы уже видели таких известных проповедников, учеников Прабхупады, да, там аудитории, там зал. Мы думаем, вот это и есть проповедь. Нет. Этого недостаточно. Знаете об этом? Если будет много публичной проповеди, не будет личных отношений, этого недостаточно. Потому что главное даже не в том, что человек послушал лекцию, привлекся, а в том, что он нашел прибежище общего-то преданных. Вот тогда уже дело закончено. Просадом угощаете людей на работе. Ну, вы же знаете все простые вещи. Не спешите им сразу давать какие-то философские вещи.
У меня вопрос вот сейчас есть у преданных. Такая вовлеченность в политику, во все эти ситуации. И я вижу, как некое разделение идет, сознание, и люди становятся как бы некоторые посередине, не понимая, как меня вести, искать правоту или быть нейтральным. То есть возникает вопрос вот такой, вот, что действительно здесь является нейтральностью, не осуждать, не искать правоту, искать Бога, или когда, не знаю, там преданный с автоматом, с четками, говорит, я нашел Кришну теперь. То есть вот это такая непростая сейчас вещь, которую действительно нужно внутри понять свое понимание, на что здесь опираться.
Политика – это очень важная сфера нашей жизни. Когда мы говорим «нейтралитет», с двух сторон нужно рассматривать это слово. С одной стороны, значит, если ты не разбираешься в политике, то не участвуй там активно, будь нейтральным, занимайся своим просто делом, преданным служением, помогай людям, как Красный Крест, вот просто вот беспристрастно проповедуй, распространяй сознание Кришны. Все, не надо. Не надо вмешиваться в политику. А это потому, что человек не квалифицирован в политике. В основном все подавляющая масса людей понятия не имеют о мировой политике. Ну, настоящее представление не имеют. Но если человек именно эксперт в политике, он должен заниматься политикой. И потому что эксперты, они остаются нейтральными. Они понимают ход истории. Они могут предвидеть события. Если какое-то событие предопределено, вы же не критикуете его. У вас нет каких-то разных мнений. Кто какой, кто за кого. Потому что оно предопределено. Эти все события предопределены, на самом деле. Но это знают эксперты политики. Это настоящие люди, которые разбираются в политике. Если преданные не разбираются в политике хорошо, не надо вмешиваться туда, потому что они просто создают двойственность и ухудшают положение. Они создают друзей и врагов сразу же. Это значит, что человек не разбирается в политике. Если он видит только друзей и врагов. Поэтому тут нужно быть осторожным, не нужно конфликты создавать. Но если вы разбираетесь в политике, совершенствуйтесь, пожалуйста, изучайте историю планеты, изучайте, да, поймите ход истории, в связи с движением Господа Чайтаньи, свяжите это, и вы увидите, что происходит на самом деле. Они вот видят, вот война, и все. Вот там взрываются дома, вот там люди гибнут, вот все, они больше ничего не видят. Это тоже, конечно, нужно видеть, безусловно, это же все больно. Но недостаточно, чтобы жить в мире. Нужны большие знания. Я не видел среди преданных еще, несколько человек видел, которые как-то разбираются в политике неплохо. В основном просто посредством массовой информации что-то слышат и говорят, и все. Никто не знает истории даже толком. В России хорошо. Не говоря уже об истории мировой политики, как она складывается, куда она, Прабхупада, прочитайте его вступление к Шримад Бхагаватам, каждая песня описывается, да, что есть тенденция к образованию единого государства. Вот он же видел все это. И он сказал, что Шримад Бхагаватам поможет им объединить как раз вот это, вот, создать такое государство. Сейчас к этому все дело идет. Но кто это видит? Даже преданные забыли, смотрите. Многие. Хотя написал Прабхупада об этом. Если вы излагаете какое-то мнение на таком уровне, вы должны быть экспертами, дорогие мои. Не просто беспокоить умы других людей. В итоге таких разговоров, неквалифицированных, анархии просто проявляются, усиливаются. Украинцы такие, русские такие, а этот такие, а это сякие. Вот только на этом уровне. Гав, 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 гав.
Да, вот сейчас такая тенденция именно у таких людей, о которых вы говорите, найти, кто виноват. И им кажется, что если найдут, кто виноват, тогда вот сразу будет и мир, и покой, и все там.
Так там, это же несложно найти, все виноваты. Почему думаете, что кто-то не виноват? Вот карма, вы работаете на предприятии, вы ни в чем не виноваты. Вы стоите себе у станка, допустим, там и делаете ядерные боеголовки. Себе спокойно получаете зарплату. Честно, честный труд, вы приходите, график заполняете, зарплату получаете, никого не обманываете, все выполняете по плану. В чем вы виноваты? Что потом ваше предприятие разваливается там, его бомбят и что-то еще делают, например. Я не виноват, я честно работал, я невинный человек, какие-то плохие люди начали что-то делать. Это я просто пример привожу, чтобы понятно было, что направление деятельности сегодня у всех неправильное. Это касается всех государств, всех сообществ. Поэтому невинные люди, честно выполняющие труд, тоже совершают неправильные вещи в итоге. Все страдают. Все страдают в конце. По своей наивности, по своей глупости, по своему невежеству. Даже при этом мы говорим, как проповедь важна, это вот еще не так легко донести, понимаете? Что нужно делать настоящие полезные вещи, сеять настоящие здоровые семена, чтобы в будущем мы получили настоящий хороший плод цивилизации. Все это описывается, Варнаш Мадхарма, все практики духовные, все необходимые вещи, знания даются. И преданные, тем не менее, тут же забывают, как только вот что-то там случилось, в шоке, тут же забывают про эти вещи. Кришна был, и вдруг его нет уже. Где Кришна? Как он исчез так быстро? Если хотите говорить о политике, изучайте политику, защитите политику. Это великая наука. И вот Тиштыра знал в совершенстве эти вещи, чтобы управлять миром. Сегодня мир нуждается в знании, потому что политики многие не знают этой науки хорошо. Тоже, ну, весьма поверхностно. Ты мне так, а я тебе так. Вот их политика. И так всю жизнь. Гав, и тебе гав. Дурак сам такой. Вот их отношения сейчас на таком уровне. На эмоциональном больше уровне. А как вот объединить этот мир на самом деле, да, не создавая вот эту вот национальную империю, которая, это уже много поколений, много тысячелетий создают империю, думая, что как раз империя решит все проблемы. Одна империя, да, и все, не будет, будет все нормально. Не будет конфликтов между государствами, будет одна империя. Это от Древнего Рима пошла линия, которая до сих пор пытается воплотить империю, создать империю. Сейчас в России призыв, национальную идею, помогайте, включайтесь, да, призыв есть такой. Давайте, у нас должна быть национальная идея, как это возвышено. Это тоже недостаточно. Я поясню, нужна не национальная, а сверхнациональная идея. Потому что у каждой страны есть своя национальная идея, и тоже будут конфликты. Сверхнациональная идея означает, что это концепция, которая подходит, общечеловеческие принципы утверждаются. Вот тогда Россия, она будет иметь огромное влияние на весь мир. Это будет духовная империя. Не просто российская империя. Нет, это не российская, это будет духовная империя. То, о чем говорит Шримад Бхагаватам. Но национальные идеи порождают и другие национальные идеи. У вас своя национальная идея, у меня своя национальная идея. Национальная она есть. Но если ее развивать, она станет шовинистической. Националистической. Мы знаем, да, что тенденция к национализму всегда есть такая. Откуда все эти сейчас вот проблемы? Отсюда все. Это все национальные идеи, это все телесные концепции. Но сейчас понятно, что Россия, она, ну вот это место как бы, да, на планете предназначено для духовного поиска. Судя по тому, как люди сейчас стремятся к духовности в России, как нигде, наверное, ну, если кроме Индии взять, как нигде в мире, понятно, наше предназначение становится, как нации. именно как нации, нести духовное знание всем. Вот эта сверхнациональная идея, она поможет всему миру. Я думаю, что Россия подходит к этому моменту, чтобы создать сверхнациональную идею. Может быть, не прямо сейчас, вот в эти годы, но уже близко к этому идет. А так Прабхупада сказал про Россию, знаете что? Россия обречена без сознания Кришны. Я в это верю. Запад никогда не поймет Россию. Он никогда от нее не отстанет. Всегда захочет ее убрать. С точки зрения материальной культуры Россия – дикое место. Я соглашусь, с точки зрения материальной культуры. Я сам видел. Это дикое, некультурное, неотесанное место. На нас смотрит западный мир вот так, потому что там есть стабильность, есть культура, есть забота о человеке. Поживите в Германии, поживите во Франции. Иммигранты живут, говорят, вот тут человеческие отношения, тут есть какие-то гарантии. Вот ты снимаешь квартиру, не твоя квартира, снимаешь квартиру, работаешь. Работу потерял, тебя не выгонят с квартиры. Законы тебя защищают, пока у тебя, пока работу не найдешь. Если ты без работы, будешь жить у него в квартире, не платя. В Германии. Говорят, вот видите, как они живут. И мы подражаем, берем все технологии с Запада, то с Японии, то с Германии, то с Америки, одежды и все остальное, а потом их же критикуем. Дикость какая-то. В их понимании, мы-то понимаем, что русский такой, вот, да, он что-то другого хочет, он подражает, но ему это все не нравится, ему это не надо, он просто вот хочет выглядеть, да, тоже не слабым. А на самом деле он по-другому живет, по-другому мыслит. А они этого не видят, они видят, что просто он как обезьяна подражает, и их же еще и против них критикуют. А сам ничего этого не делает, понимаете? У него техника допотопная вообще. Жилье допотопное. Он раньше в туалеты ходил, на улицу туда, понимаете, пока мы унитазы не придумали. Это что западный мир предлагает эти все удобства. Они говорят, что мы развиваемся, мы цивилизация. А у них до сих пор, представьте, нет однополых браков в России. Отсталый народ. То есть мы, а для нас это дикость какая-то, бог ты мой. Зачем мне твои джинсы? Забирай свои джинсы обратно тогда вообще. Вот негодяй неблагодарный, посмотрите, вот недорос еще. Поймите, это такое тонкое тело очень разное. Россия между Западом и Востоком, это сумасшедший дом. Тут все смешивается. Поэтому Прабхупада сказал, она обречена без сознания Кришны. Знаете, что в Индии говорят про Россию? И уважают, но говорят, Россия сама не знает, что хочет. Это правда. Запад знает, что хочет конкретно. Развивается, там есть конкретный план, они достигают все, все достигают. Стабильности, экономики, там, не знаю, процветания и так далее. Там Швеция, Швейцария, там другие. Они достигают, они развивают на глазах. А что Россия хочет? Она постоянно перестраивается. Одно сделали, не получилось. Давайте другое делать. Сумасшедший дом. Что такое Россия вообще? С точки зрения культуры, да дикость какая-то. Вы тоже должны понять, что люди так живут, они... Но Россия, она готова к переменам всегда. Вот в чем ее преимущество. Сознание Кришны сейчас бросится туда, сейчас как сумасшедшие многие, понимаете? Это Россия. А западный мир, если он сейчас стабильно, хорошо устроен, будет труднее принять перемены, когда они стабильно устроены. Людям труднее это будет сделать. Поэтому они всегда ждут, что в России сейчас происходит. Что там будет, куда тот или тот, там, что произойдет. И тогда мы подстроимся под это и какую-то выгоду извлечем оттуда. Это не умеют делать. Вся их культура ничего личного, просто бизнес. Для нас это тоже, ну, дикость, мы критикуем их за это. Они нас критикуют за нас, мы за них критикуем. То есть есть вот обоюдный конфликт такой, как бы разности. Поэтому единственный выход – за всю историю человечества пока это не изменилось. Ни сознание России, ни сознание Запада только как бы развивается, усугубляется. Единственный выход – это создать наднациональную, сверхнациональную концепцию. Кто-то должен в мире ее представить. И раз в России сейчас этот период настал, что даже обращаются ко всему населению России поучаствовать в национальной концепции, есть какая-то надежда. К духовной жизни Россия, правда, очень склонна. Это благословенное место. В этом смысле ее ни на что применять не хочется. Ни на какие комфортные вещи. Я не разбираюсь в политике читания. Не думаю, что сейчас я сказал что-то такое, знаешь, все прояснил прям. Это просто некоторое мое видение. В политике нужно разбираться глубже, чтобы заниматься этим. Я же не занимаюсь политикой.
Вы занимаетесь намного больше, чем политикой. Спасибо вам за это.
То есть еще хуже, ты хочешь сказать?
Что высвобождает сознание.
Ты хуже, чем любой политик, я понял. Ты тоже исключительно духовный человек. Поэтому ну, мы будем делать свое дело просто.
Спасибо большое. Ваша милость, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас изучаем Шримад Бхагаватам и преданными, и там вот знаменитый стих есть, когда Вьясадев был неудовлетворен, несмотря на то, что он составил ведическую литературу перед приходом Нарада Муни. И там есть такой интересный момент. Он же Махабхарату составил, а Бхагавад-гита, она же является вкраплением в Махабхарату, и в принципе там же есть все необходимое. Просто читая Бхагавад-гиту, человек может быть полностью счастлив. Но, несмотря на это, он потом составляет Шримад-Бхагаватам. Преданные спрашивают, это как лила или Бхагавад-гита действительно достаточно?
Нет. Там, конечно же, в Махабхарате говорится о Кришне. Но это в каком-то незначительном проценте всего лишь говорится об абсолютной истине. Незначительный процент. Он не раскрыт. В Бхагаватам он раскрыт. Поэтому нужно было Бхагавата.
И в Бхагавад-гите не раскрыт.
Не раскрыт Кришна. Ну, обычный читатель не поймет, кто такой Кришна. Прочитав Бхагавад-гиту. Обычный читатель не сможет понять. Это очень незначительно раскрыта личность Бога. Сколько там процентов? По-моему, там 90 с лишним процентов кармаканды. 96% кармаканды, вот видишь. Там, трансцендентного знания, может быть, там 1.5-2% всего. Незначительно. А Бхагаватам чистая Пурана раскрывает подробно. Поэтому уже Гита и Шримад Бхагаватам, они вместе необходимы. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки Джай.